Корниловщина. Возможно, такое название данной серии вызовет недоумение у постоянных зрителей нашего исторического видеоэкскурса. Откровенно русофильская авторская группа использует в качестве заглавия понятие, запущенное в оборот такими корифеями русофобии, как Иудышка Троцкий и Владимир Ульянов. Действительно, исходя из традиции русской литературы, из Николая Васильевича Гоголя с его бессмертным и нарицательным Маниловым, эпитет «Корниловщина» не может иметь позитивный характер. Чтобы не было путаницы, немедленно поставим необходимые точки над «и».
В советской пропаганде революционных лет, а вслед за ней и в советской исторической науке, корниловщиной было принято называть любое антибольшевистское выступление на раннем этапе гражданской войны. Уничижительный ярлык этот в равной степени вешали как на самого Лавра Георгиевича, однофамильца славного героя первой Севастопольской обороны, так и на любого русского человека, отважившегося с оружием в руках сражаться против уголовно-политического беспредела, учрежденного Троцким и Лениным под именем так называемой власти советов.
Здесь и следует поставить первую необходимую точку. Или, иначе выражаясь, отделить овен от козлищ. Не стоит ставить в один ряд даже такие взаимосвязанные слова, как «Корнилов» и «корниловцы». Тем более не стоит смешивать светлую память сотен тысяч русских людей, сложивших голову под знаменами Белой армии, с именем человека, который, как-то не парадоксально, был одним из ее основателей.
Корнилов Лавр Георгиевич, 1870-1918, российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии, 1917. В июле-августе 1917 года верховный главнокомандующий. Принято считать, что в конце августа поднял вооруженный мятеж против временного правительства, вошедший в историю под именем Корниловского мятежа. В ноябре-декабре того же 1917 года явился одним из главных организаторов Белогвардейской добровольческой армии. Убит в бою под Екатеринодаром. В ряду российских историко-политических мифологем имя Корнилова стоит особняком. До сих пор, как правило, нам приходилось говорить о мифотворчестве разрушителей России, будь то зарубежные заказчики русской катастрофы, вроде великого американского банкира якобы Генри Шифа, или отечественные коммуно-демократические родители о торжестве западных идеалов. Однако миф о Корнилове в первую очередь создан русскими людьми, участвовавшими в Белом движении или в той или иной степени сочетающими его идеалом.
Главный коммуно-демократический корниловский миф – это миф о Корнилове, как о контрреволюционере, организаторе контрреволюционного корниловского мятежа против власти Керенского и возглавляемого им временного правительства. Главный белогвардейский или попросту русский миф о Корнилове – это представление о Корнилове как о рыцаре без страха и упрека, патриоте, сложившем голову в борьбе со злейшими врагами Отечества. Впрочем, реальный Корнилов, безусловно, был личностью яркой и неординарной.
Будущий основатель Белого движения, потомственный казак Лавр Георгиевич Корнилов, родился 18 августа 1870 года в станице Каркалинское Семиреченского казачьего войска в семье Харунжева. По иронии судьбы, в один год с ним родился и главный его будущий противник, идеолог и создатель большевизма и красного террора, человек, уничтоживший русскую государственность, Владимир Ульянов, более известный под партийным кличкой Ленин. По иронии судьбы, в жилах обоих мальчиков текла частица калмыцкой крови, определившая их характерную внешность.
В Советском Союзе существовало убеждение о том, что в царской России, образно говоря, сын мусорщика имел конституционное право стать мусорщиком. В реальности же именно советское общество, особенно в послесталинский период, построило абсолютно закрытую элитарную систему. Карьера Лавра Корнилова в Советском Союзе была невозможна. Это была карьера свободного человека в свободной стране.
Не будучи дворянским сыном, Лавр Корнилов обучался в Сибирском кадетском корпусе, из которого переведен в Петербургское Михайловское артиллерийское училище, из которого выпускается в 1892 году. В 1898 году с золотой медалью заканчивает Николаевскую академию генерального штаба. В 1889-1904 служил в Туркестанском военном округе на различных штабных должностях. Жизнь младшего офицера Корнилова ничем не напоминала гарнизонную скуку героев Купринского поединка. Лавр Георгиевич совершил ряд исследовательских и разведывательных экспедиций в Восточный Туркестан, Персию и Афганистан, успешно изучил ряд местных языков. По результатам своих крайне опасных путешествий публиковал в общедоступных российских журналах статьи о Персии и Индии, но наряду с ними подготовил секретное издание штаба округа «Сведения, касающиеся стран сопредельных отдельных с туркестанским военным округом. В 1901-м выпустил книгу «Кашгария и Восточный Туркестан», ставившую его в один ряд с такими географами и разведчиками, как Пржевальский и Семенов-Тяньшанский. К 1904 году Корнилова переводит в генеральный штаб. Начало русско-японской войны застало его в Индии, где он, понятное дело, находился отнюдь не в качестве праздного туриста, но непоседливый подполковник добился перевода в действующую армию. С сентября 1904 по май 1905 занимал должность штаб-офицера 1-й стрелковой бригады, фактически исполнял обязанности начальника штаба. В феврале 1905 отличился в Мукденском сражении, прикрывая отступление армии. Был награжден многими орденами, в том числе Георгием 4 класса и Золотым Георгиевским оружием, произведен в полковнике за боевое отличие. В 1906-1907 годах служил в генеральном штабе, в 1907-11 годах был военным агентом атташе в Китае. В 1911-12 годах командир 8-го пехотного эстлянского полка. С 1912-го командир бригады 9-й стрелковой сибирской дивизии уже в звании генерал-майора. 1 августа 1914 года 44-летний генерал-майор Корнилов встречает в качестве командира бригады в 48-й пехотной дивизии, но в конце августа он уже начальник этой дивизии с производством в чин генерал-лейтенанта. Под его водительством дивизия прошла огонь всех крупных сражений в Галиции и Карпатах. Великая Галицийская битва 14-го года была временем торжества русского оружия. Однако к весне 15-го года стали ощущаться последствия предвоенного саботажа, осуществляющегося Государственной Думой в угоду частному капиталу, сознательно срывавшей планы государя по созданию мощной казенной военной промышленности. В апреле 15-го, во время общего отступления русских армий, дивизия Корнилова была окружена и понесла тяжелые потери. Сам он был ранен и попал в плен. Здесь ему весьма пригодился бесценный опыт географа и разведчика. В июле 1916-го при помощи чеха-фельдшера Лавр Георгиевич, едва залечив раны, из плена бежал. Побег Корнилова произвел сенсацию. Он был единственным генералом, сумевшим бежать из плена. Он был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени за арьергардные бои в Карпатах, хотя многие небезосновательно считали его виновником разгрома дивизии. Осенью 1916-го Корнилов был назначен командиром 25-го пехотного корпуса 8-й армии Юго-Западного фронта.
В той должности его ожидало производство в полные генералы от артиллерии или инфантерии, то есть по пехоте. Собственно, венец военной карьеры. Военный чин 2-го класса. Высший чин, чин фельдмаршала, в русской армии был крайне эксклюзивен. Последнее фельдмаршальское производство состоялось еще в Балканскую войну. Верховный главнокомандующий император Николай уже носил чин британского фельдмаршала, так что в качестве послепобедных наград могли рассчитывать разве что начальник штаба Ставки, крестьянский сын Алексеев, да победоносный Евгеничий Брусилов. Подняться до этих высот Корнилову, очевидно, не было суждено. Но лукавый враг человеческий искушает его, искушает возможностью войти в высшие эшелоны русской истории с черного хода.
К весне 17-го года русская армия под личным водительством государя стоит у порога победы. В Прибалтике и в Полесье глубокое германское наступление невозможно ввиду лесисто-болотистого театра военных действий. Меж тем Австрия рассматривает возможность сепаратного мира, сознавая, что второго брусиловского удара в Карпатах она не выдержит. Но главный удар Россия готовит силами возглавляемого Колчаком Черноморского флота. К высадке на Босфоре готовится укомплектованная георгиевскими кавалерами морская дивизия. Выход Турции из войны обрекает центральные империи на лютый голод. Но победоносная Россия не нужна союзникам. На деньги, предоставленные американскими банкирами, британская разведка, в темную разыгрывая разведку германского генерального штаба, проводит самую грандиозную по уровню достигнутого успеха специальную операцию. В версии для наивных она называется «Февральской революцией».
Однако даже не германский генштаб и не 10 миллионов золотых марок, проведенные кредитовавшими уничтожение России американскими банкирами, проведенные через германскую казну и переданные в руки большевиков изворотливым Александром Гельфандом Парвусом, были главным оружием в руках британских разведчиков. Главным их оружием было русское масонство и оплетенный щупальцами этого тайного общества русский генеральный штаб, внутри которого функционировала так называемая военная ложа.
Революция есть акт успешного захвата власти, но имитация голодного бунта в Петрограде не вела к перемене правления. Мы говорим «имитация», поскольку только в приступе болезненной наивности можно говорить о голодном бунте в городе, где не стоял даже вопрос о введении продовольственных карточек, в городе, где пригородные молочницы по утрам исправно доставляют молоко и масло непосредственно в квартиры обывателей. Нелепо связывать отречение царя и с суетливой деятельностью думских гигантов Гучкова и Шульгина. Отречение было вырвано жестким требованием высших чинов армии, организованных на это подлое дело начальником штаба ставки генералом от инфантерии Михаилом Алексеевым.
Именно с февраля начинается головокружительная карьера генерала Корнилова, который за 5,5 месяцев начинающейся русской смуты прошел путь от командира корпуса до верховного главнокомандующего. И в начале этого нового этапа его карьеры лежит поступок подлости и необычайной низости.
2 марта 1917 года по просьбе председателя Государственной Думы Родзянко Николай II одновременно с отречением от престола назначил Корнилова как популярного генерала простого происхождения командующим Петроградским военным округом.
Но Федор Михайлович Достоевский не зря говорил о том, что русский человек без Бога, в отличие от своего европейского собрата, становится не только жалким, но даже ничтожным. Где-то в этом русле, видимо, и пролегают границы, отделяющие блистательный бонапартизм от корниловщины. Великий Корсиканец в подобном случае выводит Пушкина паперть церкви Святого Рока и, расстреляв толпу, прорывается к вершинам самовластия. Испанский крестьянин Франциско Франко при сходных обстоятельствах избегает самозванчества. При этом не только спасает свой народ от коммунистической кровавой химеры, но и спасает религиозно-монархические устои испанского общества как такового. Он восстанавливает монархию, не обидев и себя, до самой своей кончины в 1975 году, оставаясь пожизненным диктатором. О том, какова была бы судьба бунтующего японского парламента в руках любого, подчеркну, любого японского генерала, не стоит даже и говорить.
Но для этого нужен высокий масштаб личности. Лавр Георгиевич считает себя слишком свободолюбивым, чтобы подчиняться законному царю, власть которого освящена и религиозной традицией, и священной для офицера присягой. Зато он охотно вручает свою волю в руки одного из подлейших людей эпохи – Александра Ивановича Гучкова, миллионера, политического авантюриста и проходимца. 7 марта Корнилов, получив власть в Петербурге из рук уходящего царя, получает уникальную возможность сделаться дважды Иудой. 7 марта Корнилов по распоряжению Временного правительства арестовал в царском селе императрицу и царских детей. Он же сделается и фактически первым тюремщиком царской семьи, разделив тем самым ответственность за ее гибель с Троцким, Ульяновым и рядовыми екатеринбургскими злодеями. В сладком угаре революции, находясь под влиянием и покровительством военного министра-октябриста Гучкова, Корнилов слепо следует за своим новоявленным политическим поводырем.
Вообще, поведение участвовавших в заговоре высших офицеров и в первую очередь чинов генштаба, так или иначе связанных с военной ложей, трудно назвать вразумительным. Нарушив присягу и вращаясь среди пораженных политиканов, они ведут себя с честностью институтки, работающий в благотворительном учреждении.
Во время апрельского кризиса Корнилов предлагает Временному правительству применить силу для разгона массовых антивоенных демонстраций. Однако его предложение было отклонено. Тогда он подает в отставку, мотивируя это нежеланием подчиняться контролю со стороны Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, каковой никто не мешал ему припроводить, если не на Божий суд, то как минимум в Петропавловскую крепость. Гучков пытается пристроить своего адепта на должность командующего Северным фронтом. Однако верховный главнокомандующий Алексеев, лидер военной ложи и по совместительству крестьянский сын, дает ему отлуп и отказывается назначить Корнилова главнокомандующим Северным фронтом, мотивируя это отсутствием у него опыта командования крупными соединениями.
Между тем, Северный фронт реального стратегического значения не имел. Зато мятежная столица находилась в зоне расквартирования его частей и соединений. Этот простой факт по каким-то неведомым причинам не умещался в голове лучшего штабиста России, будущего организатора белого движения, умницы Михаила Васильевича Алексеева. Россия дорого заплатит за это непонимание. Этому непониманию есть только одно объяснение. Когда Бог наказывает человека, он лишает его разума.
С мая 17-го Корнилов, командующий легендарной Брусиловской 8-й армией. В июньском наступлении Юго-Западного фронта 8-я имела наибольший успех, прорвав фронт австрийских войск и захватив город Кулуш. Брусилов, сменивший к тому времени Алексеева на посту главковерха, торжествовал. Над ним теперь не было царя, остановившего его легендарное прошлогоднее наступление задолго до исчерпания резервов и немецкого ответного удара. Вместо повторения славного брусиловского наступления случилась брусиловщина в виде тернопольского прорыва немцев. Но Лавр Георгиевич оказался на высоте. Он удержал фронт, за что и был произведен в генералы от инфантерии. 7 июля Корнилов был назначен главнокомандующим войсками Юго-Западного фронта. В эти же дни в Петрограде состоялась первая попытка большевиков превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Выступление было подавлено.
Теперь, находясь в зените военной славы, Лавр Георгиевич решил серьезно поиграть в политические игры. В отличие от нормальных будущих диктаторов, пишущих историю штыками, Лавр Георгиевич начал в эпистолярном жанре.
11 июля в телеграмме на имя Керенского он решительно потребовал восстановления смертной казни на фронте и наведения порядка в тылу. И министр-председатель Временного правительства Керенский санкционировал все мероприятия Корнилова по укреплению дисциплины, уже введенные им явочным порядком. Более того, 18 июля Корнилов был назначен верховным главнокомандующим.
Лавр Георгиевич разработал довольно дельную программу действий в тылу и на фронте, каковую он и доложил на московском государственном совещании, проходившем с 12 по 15 августа в Московском Большом театре.
В Москву он приехал на второй день после открытия совещания. На Александровском вокзале, ныне Белорусский, Корнилову была устроена восторженная встреча. Его буквально вынесли на руках. При посредничестве управляющего военным министерством эсера и террориста Савенкова провел переговоры с Керенским об установлении в стране сильной власти. Керенским предложения Корнилова, включая посылку надежных войск в столицу, были одобрены. 26 августа утром части 3-го конного корпуса генерала Крымова получили приказ сняться с фронта и начать движение на Петроград.
Дальнейшие действия Керенского не имеют разумного объяснения, если не принимать в расчет рабочую гипотезу, согласно которой Александр Федорович Керенский, будучи активным исполнителем планов британской разведки по разрушению русского государства, осознанно сделал все необходимое для передачи власти Ленину, которого незадолго до этого спасает от неизбежного ареста после провала июльского выступления.
Вечером того же 26 августа Керенский на заседании Временного правительства неожиданно квалифицирует действия Корнилова как мятеж. 27 августа он направляет Корнилову телеграмму с требованием сдать должность главковерха и прибыть в Петроград. Корнилов не подчинился и был объявлен мятежником. Генерал Крымов, опережая войска корпуса, ничего не опасаясь, поскольку знал, что действует по договоренности с Керенским, беспрепятственно прибыл в Петроград, где был приглашен на беседу с Александром Федоровичем, уже успевшим объявить себя новым верховным главнокомандующим. После этой беседы отчаянно храбрый казачий генерал Александр Михайлович Крымов, не побоявшийся в июле 1915-го в лихой атаке под Попелянами силами ведомого им приморского драгунского полка последовательно изрубить 5 полков немецких кавалерии, вместо того, чтобы застрелить Иудушку Федоровича Керенского, благополучно застрелился сам.
Никто и никогда не сможет объяснить, почему боевые русские генералы в тот страшный год вели себя как заправские институтки. Впрочем, жалеть этого действительно храброго и талантливого человека не стоит. Ведь это именно он 1 марта 17 года обеспечил изоляцию царского поезда и перекрыл движение на Петроград. Жаль Россию, в судьбе которой Третий Конный мог сыграть спасительную роль. Согласно советской легенде, после гибели Крымова части Третьего Конного и, в первую очередь, так называемая «Дикая Кавказская дивизия» были распропагандированы питерскими рабочими. Положим, с казаками рабочие могли и поговорить, но вот на каком языке питерские пролетарии разговаривали с войнахоязычными чеченцами, это остается загадкой для истории. За отсутствием в аулах русских школ тогдашние чеченцы русским языком владели слабо. Да и сегодняшний, как показывает опыт двух чеченских компаний, гораздо лучше понимают язык долларовых ассигнаций. Но на тогдашних горцев бумажные доллары вряд ли могли произвести впечатление. Скорее всего, они даже не знали о существовании на земном шаре страны эти доллары печатающие. Вероятнее всего, с ними разговаривали на языке звонкого монетарного золота. Бумажки были и у большевиков. Как раз в августе через американские гуманитарные организации они получили 1 миллион долларов на карманные расходы. Зато монетарная наличность имелась в подвалах Госбанка у Керенского.
28 августа Корнилов вместо нормальных генеральских действий продолжил эпистолярную войну. Телеграмма министр-председателя за номером 4163 во всей своей первой части является сплошной ложью. Не я послал члена Государственной Думы Владимира Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне как посланец министра-председателя. Тому свидетель – член Первой Государственной Думы Алексей Аладин. Таким образом, совершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу Отечества. «Русские люди, великая Родина наша умирает». Близок час кончины. Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей Родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в Бога, в храмы, молите Господа Бога о явлении величайшего чуда. Чудо спасения родной земли. Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что лично мне ничего не надо, кроме сохранения великой России, и клянусь довести народ путем победы над врагом до учредительного собрания.
Вот этот искренний, но довольно бездарный текст в сущности и послужил манифестом, положившим начало белому движению. Кроме невеликой и зыбкой кучки городских интеллигентов, русскому человеку не было никакого дела до учредительного собрания, за которое собирался воевать Лавр Георгиевич.
2 сентября Корнилов был арестован своим будущим соратником и соучредителем Белого движения генералом Алексеевым и вместе с группой соратников-офицеров заключен в тюрьму в городе Быхове. Крестьянский сын Алексеев, в силу невероятного свободолюбия, побрезговавший честно служить царю-благодетелю, будучи, судя по всему, не рядовым участником военной ложи, не мог отказать главе российского Великого Востока Керенскому, самопровозгласившему себя верховным главнокомандующим, возглавил его штаб. Тем временем Керенский довел игру до конца. Под предлогом борьбы с мифической Корниловщиной он до зубов вооружил Красную гвардию, после чего до такой степени разбросал вдоль фронта части 3-го конного, что в реальном управлении у принявшего корпус генерала Краснова оказалось не более 700 сабель. Для передачи власти Керенскому оставалось сесть в автомобиль и уехать. Это им и было исполнено утром 25 октября.
Захватив власть в Петрограде, большевики немедленно назначили нового верховного главнокомандующего. Командующим был назначен нигде не воевавший 32-летний прапорщик Николай Крыленко. Крыленко и дальше нигде воевать не будет и прославится как один из создателей Верховного революционного трибунала. В эпоху Великой Чистки его расстреляют, выражаясь языком того времени, как бешеную собаку. Получив назначение, Крыленко немедленно отбыл в Могилев в сопровождении поезда, накачанных кокаином и спиртом матросов.
Отстраненный большевиками главнокомандующий генерал Духонин понимал, какая судьба ожидает Корнилова и быховских узников в руках Крыленко и его красногвардейцев. 19 ноября по распоряжению Духонина Корнилов и другие заключенные были освобождены. 20 ноября в процессе передачи командования Николай Николаевич Духонин был зверски убит матросами крыленковской охраны. После того, как Корнилову не удалось пробиться на Дон во главе небольшого отряда из преданных ему текинцев, он, переодевшись в солдатскую шинель, с чужими документами добрался 6 декабря до Новочеркасска.
Жить ему оставалось 4 месяца. Ему предстояло создать 4-тысячный отряд из офицеров, юнкеров, кадетов, студентов и гимназистов. И провести эту горстку людей сквозь зиму и сквозь многотысячные полчища красных из Ростова в Екатеринодар.
25 декабря Корнилов стал командующим добровольческой армией. В ночь на 9 февраля 18 года 4-тысячное войско Корнилова выступило из обложенного красными Ростова в Екатеринодар, надеясь на помощь кубанского казачества. После полутора месяцев труднейшего похода и непрерывных боев, утром 31 марта при штурме Екатеринодара Корнилов будет убит разрывом одиночного снаряда, ударившего в расположение штаба.
Но это уже не история Корнилова и Корниловщины. Это уже история корниловцев и ледяного похода. И рассказывать об этих людях следует в совершенно ином тоне.